Здравствуйте, друзья. У нас, собственно, вечер. Вот смотрите, как у нас светло. 7 часов 40 минут вечера. И я продолжаю получать запросы от людей, которые вообще даже уже и не наши зрители, то есть как-то это пошло так волнообразно за пределы нашего канала. И люди, вот, которые выиграли в лотерею Green Card, они пишут: вы знаете, я вот пытался найти, мне советуют обратиться к вам, вот я хотел обратиться, я говорю: пожалуйста, пожалуйста, мне не жалко. И я вижу, что они такие вопросы задают: знаете, а скажите, а это правда, что вот если я напишу сейчас ваш адрес, я потом должен буду обязательно ехать именно в Калифорнию? Такого плана. То есть где-то на каких-то форумах какие-то люди что-то им такое говорят. Я даже представить себе не могу, в каком кругу они там конкретно общаются. Но существенно то, что никаких обязательств ехать куда бы то ни было у человека, который выиграл в Green Card лотерею, нет. Мало того, адрес, который он пишет сейчас в форме DS-260, он может его потом неоднократно поменять. Он может его поменять, когда будет потом заполнять документы для интервью в посольстве. Там отдельный этап, я деталей не знаю. Самый последний момент, когда это происходит, это при въезде в страну. Он может сказать: вы знаете, пожалуйста, пришлите мне мои документы вот по такому-то адресу. То есть, если сегодня, например, он никого в Америке не знает и вот говорит: вот, пожалуйста, я там воспользуюсь адресом школы, то на уровне формы DS-260, конечно, пожалуйста, воспользуйся на здоровье. Но между сегодняшним днем и, допустим, годом от сегодня или там полутора годами от сегодня, когда человек будет въезжать реально в страну, столько всего произойдет. Он определится с тем, куда он реально едет, он определится с тем, какие там люди на местности, может быть, он с кем-то задружился, или там какие-то общие знакомые. И, ну, очень-очень много всего произойдет за это время. Поэтому я хочу сказать: ребята, вы воспользовались адресом, вы никому абсолютно не обязаны пользоваться им дальше. Вот, вы, пожалуйста, можете пользоваться. Я ничего не хочу сказать. У нас, в общем-то, полный ящик там этих грин-карт и номеров социального страхования, которые мы потом дальше пересылаем. Но, пожалуйста, ну, хотите, значит, я с удовольствием вам пошлю. Но вы совершенно не завязаны. Вы можете много раз потом менять. Это такой процесс, знаете, достаточно свободный. То есть вам дают грин-карту, живите где хотите, езжайте куда хотите. Ну, в конце концов, можете вообще не забирать вашу грин-карту у меня, а заказать себе другую на тот адрес, где вы живете, тогда ваша останется у меня, а вам пришлют дупликат. Вот, собственно, и все. Ну, в смысле, такой же ценности дупликат, как у меня, например, лежит, неотличимый от этого. Только вы мне скажите, я тогда ножницами порежу и выкину. А то, знаете, как бывает, они не забирают у меня и ни слова не говорят. И вот у меня тут есть там по паре лет уже лежат, и как-то страшно выкинуть, я не знаю. Вот, так что я, наверное, нахожусь на самом таком светлом и радужном пятачке вот этой лотереи Green Card. Ну, может быть, только если вот не сравнивать с консулатом или там посольством Соединенных Штатов, куда люди приходят на интервью. И ко мне очень много стекается вот сейчас так неожиданно. Знаете, я и в прошлом году как бы не отказывался. То есть говорил: пожалуйста, присылайте. Но в этом просто какая-то невероятная волна массовая. И мне, знаете, что захотелось неожиданно, я могу сказать. Мне неожиданно захотелось поехать в Москву и выступить перед работниками этого посольства московского. Ну, я понимаю, что им не до меня, и, собственно, вряд ли они там хотели бы свое время тратить. Но так, там, на общем собрании, знаете, трудового коллектива, посольства Соединенных Штатов в Москве. Вот, там пусть соберутся разведчики, там, ну, кто там в посольстве работает. Вот, и я им расскажу, как вот я когда-то, 30 лет назад, приходил в это самое посольство. Был март месяц, какого там года? 90-го. Март месяц 90-го года. 18 марта было. Я приходил, и там был консул. Хороший дядь такой, сухощавый. По-русски вполне прилично говорил. Вот. 45 минут нас со Светой и с дочерью нашей Иной, 11-летней. Вот. Только-только ей исполнилось там 11 лет. Вот. И вот он нас там, значит, он не мурыжил. Он довольно вежливо разговаривал, и мы так ему рассказывали. А мы были первые в этот день. мы заняли очередь там чуть ли не часов в 5 утра, что ли, я даже не знаю. Наш родственник дальний привез на «Жигулях» туда, к посольству. Я там занял очередь, списки завел, стал записывать тех, кто там дальше. А это холодно было, знаете, 18 марта, в Москве холодно. И у меня был такой тулуп милицейский, знаете, сверху таким дермантиновым слоем покрыт, а-ля кожаный, но не кожаный. И, ну, с запахом такой толстенный, шикарный тулуп. Я его в Вологде на толчке купил. И вот я стоял в шапке, ушанке в этом тулупе, а милиционеры, которые там у посольства американского были, они мне говорили: товарищ, вы тут вот, значит, эту свою очередь выстроите вдоль заборчика, чтобы они тротуар не перегораживали, тут люди ходят. И я как бы оказался таким ответственным по очереди. И вот ходил с этим списком, потом кому-то отдал, и первым мы со Светой, Света попозже подъехала, когда я уж там замерз окончательно в этом тулупе, Света и дочь наша подъехали попозже, и вот мы, значит, первыми отправились туда внутрь, и консул этот был, наверное, так у него настроение с утра, сил было много, я не знаю. В общем, после нас уже так долго ни с кем не разговаривали, значит, а потом, когда мы вышли из этого консулата, а там народ, толпище, все спрашивают: ну как? И там какое-то возвышение было, даже я не помню, как я там оказался на этом возвышении. И я начал им рассказывать там что-то, и Света меня оттуда стащила и говорит: ты с ума сошел, тут камеры снимают, тут менты со всех сторон, ты вообще охренел, тут это, броневик устроил тут у ворот американского посольства, говорит. Владимир Ильич нашелся, стащил меня с броневика, и мы отчалили. Вот. И я хотел поехать вот, просто ребятам сказать, которые там работают в посольстве, что спасибо, в общем, за отношение хорошее, за то, что нелегкую свою работу они делают, и ругают их, и, наверное, и начальство ругает, там еще что-то, но, в общем-то, они тоже живые люди. И, наверное, переживают, вот, как бы, много есть рассказов разных людей, как они ходили, что им сказали, как им даже посочувствовали. Но он не настолько сочувствует, чтобы, знаете, может быть, нарушать должностные обязанности, но так, по-человечески, в общем, тоже живые ребята, живые люди, делают важное дело, и даже если бы лотерею, допустим, не дай бог, но я вовсе не сторонник. Значит, если лотерею вдруг закрыли бы сегодня, то за 25 лет, друзья, за, ну, 20, ну да, почти 25, по 50 тысяч в год, представьте себе. Это уже хорошо, так за миллион народу приехало. А если мы подумаем о том, что к тем, кто приехал по лотерее, потом приезжали, может быть, родители, может быть, дети, может быть, они женились, там, невесту с родины, там, и так далее. Глядишь, так ты уже, может быть, и пара миллионов человек. Вот. Так что, ну, чего же. Не так все плохо. Сегодня смотрел, какую-то заметочку мне попалась о том, что в Калифорнии каждый четвертый человек. Друзья, каждый четвертый калифорниец — это человек, который родился не в Соединенных Штатах. Наверное, большинство их, нас, родившихся не в Соединенных Штатах, родились где-нибудь в Мексике. Так я понимаю, если уж так на Калифорнию смотреть. Но, тем не менее, вот тебе страна иммигрантов, вот тебе штат иммигрантов. И, конечно, отношение к иммиграции разное в штатах, где иммигрантов много, и в штатах, где иммигрантов почти нет, и они на них смотрят, как на зачумленных. Нет, здесь такого нет. Здесь как бы иммигранты, о чем? Обычное дело. Так что, ребята, берите адрес, приезжайте. Кто куда, кто в Калифорнию, кто на север, кто на юг. Вчера, позавчера беседовал с пареньком. Может быть, он у нас на канале выступит, я не знаю. Он шел через Мексику не так давно, где-то в ноябре, что ли. В ноябре, в октябре шел через Мексику. Его там, соответственно, оприходовали, но он и не сопротивлялся. И у них настолько не хватает всяких этих тюремных заведений для содержания тех, кто идет через Мексику. Его отправили в какую-то районную тюрьму, чуть ли не в Миннесоту, туда, на канадскую границу, туда его. И он в этой самой канадской, в смысле, на канадской границе в тюрьме просидел 4,5 месяца, и, в общем, с ним там разбирались и выдали ему политическое убежище. Прям там. После чего он поехал к друзьям в Калифорнию и живет сейчас у друзей. А друзья ему вот как-то так. Ну, он, правда, заранее. Он раньше знал, что он придет к нам учиться. Вот он живет у друзей. А друзья говорят: живи, учись, не переживай. Продвигайся, никаких проблем. Вот такие есть люди, такие есть судьбы. Интересно, очень интересно. Каждый день что-то новое узнаешь, каждый день видишь разных людей. И дальше будем жить и узнавать новое, и видеть разных людей, и показывать их вам на нашем канале. Так что, друзья, я сейчас в основном борюсь за качество звука. Вот, между прочим, я с вами сейчас разговариваю, у меня микрофон такая мохнатка. Знаете, я, правда, ее для ветреной погоды готовил, но сейчас у меня болтается тут перед лицом в автомобиле. Не знаю, будет хороший звук, не будет. Вообще такая катастрофа с этим звучанием, прям не знаю, что делать. Ну, в общем, разбираемся потихоньку. Наладим. Хочу, чтобы у вас звук хороший был. Очень надеюсь, что мы решим эту проблему. Внутри салона автомобильного особенно и на ветру. Все, друзья, прощаемся и до новых встреч.